вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовной просветительской программой православного вероисповедания. Назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице. Кратко поприще земной жизни, если возложим на себя подвиг, соответствующий нашим силам, то наследуем вечную неизглаголанную радость. Если же обратимся вспять, то уподобимся тому юноше, который вопросил Господа, что ему делать, чтобы спастись, но ушел от Господа, опечаленный его ответом. Господь сказал ему: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Этими словами Господь учит нас, что наше спасение состоит в отсечении воли падшего естества. Юноше представилось тягостным отдать все имущество нищим, но еще более тягостным — нести крест. Раздаяние имущества нищим есть частная добродетель. Она делает человека способным нести крест. Несение же креста заключается в отречении от всех видов греха и рождает любовь, без которой не может состояться несение креста, преподобный Авва Исаия. Молитвой мы исповедуем то, что что Бог сам говорит «Аз есмь Господь Бог твой», то есть показываем, что мы иного Бога не знаем, кроме Него, и на Него одного всю надежду нашу полагаем. Ему одному поклоняемся, Его одного почитаем, от Него одного милости ищем. Молитвой показываем, что мы Божие обещание почитаем великим и даем знать, что мы верим тому, что Бог обещал и что Бог истинен и не ложен в Своих обещаниях, ибо Он Сам велел нам молиться и обещал услышать нас. Молитвой утверждается и умножается вера по подобию древа, которое чем более орошается, тем более растет. Ибо Божия благодать, как дождь тихий, снисходит на молящегося и орошает сердце его. Молитвой убегаем бесстрашие, ибо молитвой исповедуем Бога вездесущего, все назирающего, которого как вездесущего должно бояться и почитать. Молитвой прогоняем печаль и скорбь, ибо так же, как отраду получаем некую, когда сообщаем нашу скорбь верному нашему другу, так или многое более бываем утешены, когда о скорби нашей объявляем преблагому и милосердному Богу и просим у Него утешения. От оставления молитвы все противоположное сказанному следует. В оставляющей молитву оскудевает вера и исчезает, ибо человек сам собою не может противиться искушению и таким образом впадает в бесстрашие и всякие грех. Все разумные создания Божие — суть собственники условные, то есть владеющие способностями и имуществом под условием изволения на то воли Божией. Так человек получил от Бога при сотворении все свои способности, душевные и телесные, и право на обладание всеми существами, наполняющими землю. Здесь возникает вопрос, что же это за собственник, у которого владения могут быть отняты во всякую минуту, если не подобными ему существами, то самим Творцом, даровавшим ему эти владения. Такая собственность не представляется ли не только условную, но и призрачную? Нет. Есть у человека два владения, отданные ему Богом в неотъемлемую собственность. Это бессмертие души и свобода. Эти дары Творец дал ему безвозвратно, создав его по образу своему. Человек сам может исказить и расстроить способности душевные, так как расстраивает телесные. Но сбросить с себя эту бессмертную жизнь души, как это делает иногда жизнью телесную, не может. Также свобода делает все, что она захочет, творить добро и зло, спастись или погибнуть, всегда остается при нем. Можно силой все отнять у человека, но не вечную духовную его жизнь. Можно связать его тело, заключить его в темницу, но нельзя лишить его свободы думать, желать, намереваться и по возможности делать, что он захочет. Полным собственником всех даров Божиих был человек до грехопадения, архиепископ Амвросий Харьковский. Скорбию опыт показывает, что большая часть людей слишком высоко ценит общественное мнение. Они все делают больше для того, чтобы понравиться другим, нежели для спасения своей души. Они не перестают внушать своим детям слишком высокое уважение к общественному мнению. Каждый день говорят они детям, что подумают об этом люди – Но редко случается, чтобы умная мать внушала своему ребенку, как будет судить о тебе всеведущий Бог. Это выражение «что скажут люди» сильно действует на них от самого детства. Привыкнув слушать и повторять его, мы, подобно древним фарисеям, подавшим милостыню на улицах и площадях, чтобы все их видели и хвалили, а втайне обижавшим вдов и сирот заботимся о том, чтобы только казаться добрыми, а не быть таковыми на деле. Мы больше прислушиваемся к мнению света, нежели голосу совести. Мы бываем спокойны, когда о нас хорошо думают люди, и вовсе забываем о том, хороши ли мы пред очами небесного судьи. Наступит время, когда на гробе нашем умолкнут суждения людские, но приговор судьи мира огласится на вечность. Добрые свидетельства людей, которые легко могут ошибаться, ни к чему не послужат нам пред тем, кто испытует сердца, и которого страшное всевидение не подлежит никакому обольщению. Суждение смертных основывается только на видимом, но их око не проникает в глубину души человеческой, не открывает сокровенных изгибов ее. Свет видит только наружность человека, и на ней основывает свое мнение. Как же тут не ошибиться? Один Бог знает тайны нашего сердца. На страшном суде своем Он осветит сокрытое во мраке и обнаружит намерения сердечные, и тогда каждый получит воздаяние по своим заслугам. Нам крайне необходимо в праздники Господни держать себя благоразумнее и внимательнее к самим себе, говорит праведный отец Иоанн Кронштадтский. С нас строго взыщет Господь за неблагоразумное празднование. Не по плоти, как идолопоклонники, а по духу должен нам праздновать свои праздники, хотя и телесное празднование, если оно бывает вместе с духовным, позволено и не противно Господу, но в этом случае оно никогда не должно выходить из границ умеренности. Бог есть Дух, душа наша, искупленная Спасителем, есть Дух, потому и праздники у нас должны быть больше духовные, чем плотские. Кто празднует только по плоти, тот празднует не по Богу, а своему идолу, чреву, или, что все равно, бесу невоздержание. Избави Бог всякого от таких праздников. Обилие плотских брашен разрешено христианам в празднике во славу Божию, то есть для того, чтобы мы ели и пили с умеренностью, благодаря Богу, который с радостью духовную посылает нам и утешение телесное в различии и сладости брашен и питей, чтобы радость наша не имела недостатка. Но радость духовная в праздник должна быть всегда выше телесной, а у нас наоборот. Сказано в заповеди Божией: «Помни день субботный, еже святите его». На нашем новозаветном языке это значит «помни воскресный день, не забывай его святости и своими добрыми делами старайся и сам освящать его». Праведный Иоанн Кронштадтский. Как действуют в человеке грехи, мы это знаем, и, к несчастью нашему, весьма часто испытываем это на себе. Но как действует Дух Святой в том человеке, в котором он поселяется? Дух Святой действует в человеке внутренне, то есть направляет волю его к добру. дает ему силу противиться страстям и побеждать соблазны, дарует ему истинную любовь, чистую радость, неизъяснимое спокойствие, живую веру, Христову кротость и спасительное воздержание. Также Дух Святой просвещает и умудряет ум человека, и Духу Его дает силу и крепость переносить всякие скорби, страдания, муки и даже самую смерть. Но как Дух Святой и какую дарует любовь, радость, мир и веру, мы никакими словами не можем это изъяснить, потому что можно только чувствовать сердцем, а не умом помышлять. А как Дух Святой дает силу и крепость переносить страдания и муки, и как умудряет ум человека, мы это видели особенно на святых апостолах. Посмотрите на них тогда, когда они еще не имели в себе Духа Святого. Кто они были? Они были слабые и обыкновенные люди. И сам Петр, глава апостолов, тот, который торжественно обещался умириться Иисусом Христом, при виде первой опасности не мог устоять против обличения простой служанки и трижды отрекся от Иисуса Христа. И это обыкновенно так случается и случится со всеми людьми, не имеющими в себе Духа Святого. Но посмотрите на тех же апостолов после того, как они получили Духа Святого. Кто они? Это люди великие и необыкновенные. Едва можно поверить, чтобы это были одни и те же люди. Возможно ли, кажется, чтобы те, которые, подходя к Иерусалиму, трепетали от страха, тогда, когда, возможно, когда Иисус Христос предсказывал им свою смерть, возможно ли, чтобы те же самые люди после того не только без страха, но с радостью и удовольствием переносили за истину всякие страдания, муки и даже самую смерть? Но такова сила Духа Святого, живущего в человеке. Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Стяжать внутреннее безмолвие. Задача в том, чтобы человек из всего извлекал пользу для духовной борьбы, говорит в блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Нужно стараться стяжать внутреннее безмолвие, включая в работу правый помысл, надо извлечь пользу из шума. Самое основное — правильное отношение к происходящему. Всему надо противопоставлять добрые помыслы. Если среди шума добиться внутреннего безмолвия, то это имеет немалую цену. А если кто-то не смог сдержать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты, то он не успокоится, даже находясь во внешней безмолвной обстановке. Когда к человеку приходит внутреннее безмолвие, то у него умолкает все внутри, и ничто его не беспокоит. Если же для того, чтобы достичь внешнего безмолвия, человек хочет попасть в безмолвную обстановку, то, попав в нее, он будет хватать палку и днем разгонять кузнечиков, а ночью — шакалов, чтобы те его не беспокоили, то и днем. То есть он будет прогонять то, что будет собирать для него дьявол. А как вы думали, чем, по-вашему, занимается дьявол? Он старается помешать нам чем только можно до тех пор, пока не уложит нас на лопатки. В одном скиту жили два стареньких монаха. Они купили себе ослика с колокольчиком на шее. Один молодой монах, живший неподалеку от них, имел наклонность к безмолвной жизни. Он раздражался от звона колокольчика, говорил, что монахам в скиту запрещено держать ослов, и в доказательство приводил все канонические правила, какие только мог отыскать. Остальные скитские монахи говорили, что колокольчик им не мешает. «Послушай-ка», — сказал я молодому исихасту, «ведь эти старенькие монахи не докучают нам с тобой разными просьбами, а с помощью ослика обслуживают себя сами. нам этого мало? А представляешь, если бы у Усыка не было колокольчика, и он потерялся? Ведь идти его разыскивать пришлось бы тогда нам. И мы еще жалуемся. Не имея добрых помыслов, не извлекая из всего духовную пользу, мы не преуспеем, даже живя рядом со святыми. Например, оказался я в воинской части. Ну так что же, сигнал солдатского горна будет для меня вместо монастырского колокола, автомат будет напоминать о духовном оружии против дьявола. Если же мы не извлечем из всего духовную пользу, то даже колокол будет причинять нам беспокойство. Или из всего извлечем пользу мы, или же этим воспользуется дьявол. Беспокойный человек даже в пустыню перенесет свое беспокойное «я». Сначала душа должна сажать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Сажав его, она сможет безмолвствовать и тогда, когда выйдет из мира для безмолвия. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Господи, Ты имеешь глагол вечной жизни. Не отчаивайтесь, Отче, не каждая туча приносит грозу. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский болгарскому священнику Ивану, отчаявшемуся из-за безбожников. Вы пишете, что безбожники в Болгарии создали свой союз и открыто борются с верой Христовой, оскверняют христианские святыни. Это приводит вас в отчаяние. Загляните глубоко в свою душу и посмотрите, сильна ли ваша личная вера. Ибо отчаяние — плод маловерия, а не истинного благочестия. Благочестивый решительно воюет с отчаянием, непобедимым оружием веры. Уединение — пробный камень. Испытайте свою веру в уединении. Сколь бы ни возносился безбожник пред людьми, наедине с собой он впадает в отчаяние, а верующий в уединении ощущает прилив сил и радости. Никогда не бойтесь тех, кто покинул крепость Христову и нападает извне. Каждый их удар укрепляет твердыню церкви, а их обессиливает. Вспомните апостола Павла, одинокого среди тьмы языческой и еврейского беснования. Гонимый и израненный, он не отчаивался. Насколько его слово послужило распространению христианства, настолько же этому служили и удары неприятельские. Те, кто, казалось бы, разрушал, невольно укрепляли. Те, кто гасил божественный огонь, на самом деле раздували его. Это тайна неведома безбожникам. Никогда они не узнают о ней. Они заблуждаются, думая, что дело Божие можно разрушить теми же средствами, что и человеческое. Божественный огонь любви, сошедший со Христом с небес на землю, мог бы угасить только огонь, который сильнее огня божественного. А где такой огонь? Где любовь безбожника? Источник их побуждения в животном царстве, а не в небесном. А животность не может победить Христа. Вспомните Юлиана Отступника, который вел войну против Церкви Христовой, вооружившись всем земным оружием и царской властью. Боялись ли Василий Великий и Афанасий Великий? Нет. Но предрекли отпавшему от церкви царю близкую и постыдную гибель. «Пройдет эта тучка», — говорил святой Афанасий своей пастве, — «и прошла так же, как проходят все тучи безбожия, тучи и туманы, уносимые ветром, по слову апостола Петра. Вспомните и загорских мучеников, Старозагора, гордость балканского православия. Приняли они мученическую кончину, но остались непобежденными, и победа их поныне вдохновляет болгарский народ на мужество в вере и на самопожертвование. Преподобные Иоанн Рильские силы припоясывает, а святые отцы Тырновские благословляют из Царства Христова благословением Божиим. Вы молодой священник и не помните болгарские страдания, потрясшие в свое время сердце и совесть не только православной России, но и всей Европы. Хотя, думаю, в Болгарии осталось немало очевидцев того ужаса, когда прекрасная болгарская земля обогрелась христианской кровью. Однако, если ненасытный османский меч не смог поколебать веру болгарского народа, неужели чье-то празднословие ее поколеблет? Разве поколеблют ее пустые обещания зоологического рая на земле? Обещания тех несчастных, которые, оторвавшись от великой души своего народа, отправились на Запад купить себе душу у бездушных. Они купили ее до мертвую. Неужели живые боятся мертвых? Конечно, нет. Может быть, болгарский народ и послушает этих новых учителей счастья без Бога, но быстро и решительно отвернется от них и прилепится ко Христу. И вместе с апостолом Петром покаянно воскликнет: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, в нынешнюю субботу, 7 ноября по старому стилю, 25 октября, Дмитриевская родительская суббота. Поминовение умерших православных воинов в субботу Дмитриевскую пред 26-м днем октября установлено церковью в 14-м столетии. Дмитрий Иоаннович Донский, родившийся 26 октября по одержании славной победы над Мамаем на Куликовом поле в 1380 году, 8 сентября путешествовал в московскую обитель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию, игумену Радонежскому этой обители, из которой были и пали на брани два инока Александра, Пересвет и Ослабя, и, совершив там поминовение убиенных воинов, предложил церкви творить сие поминовение ежегодно в субботу Дмитриевскую. С того времени эта суббота причислена церковью к родительским. Впрочем, в эту субботу православные христиане, посещая кладбище умерших, творят память не только православных воинов за веру и Отечество, живот свой в брани положивших, но вместе с ними и всех вообще усопших своих.
Воистину суета всяческая, житие же се несоние, ибо в суе мятеца всяк земнору.
Человече, что свеча горящая пред тобою, то и пред тобою житие твое. Чем свеча более горит, тем более умаляется. Так ты, чем более живешь, тем более сокращается житие твое. Догорает свеча и погасает, так оканчивает человек житие свое и умирает. Как погаснет свеча, то кажется, как бы ее не было. Так, когда умрет человек и погребется, кажется, как бы и не был. Видишь, человек, что есть человек и что есть житие его. Поминай, что так и житие твое погаснет, как видишь погашую свечу, и заранее готовься к кончине твоей. да блаженно скончаешься. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Какое оно, дабы я знал, какой век мой? Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета. Всякий человек живущий, подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Святитель Тихон Задонский.
Единородного Твоего Сына за ныне смерть дал еси. Тем же Тизу.
Если бы кто-либо из небожителей, никогда не бывавших на земле нами обитаемой, явился бы на ней и обратил внимание на род человеческий, то что бы, вы думаете, наиболее могло поразить его взор? Спрашивает святитель Иннокентий Херсонский в своем «Слове о смерти». Мне кажется, что его всего скорее удивила бы и поразила наша ужасная смертность. В лице человека он тотчас узнал бы владыку земли, коему все подчинено и волею или неволею служит. А в смерти он тотчас увидел бы лютого врага и тирана, коему этот владыка земли отдан в жертву наряду с последними из бессловесных. И долго бы надлежало ожидать ему, дабы сделать это последнее заключение о нас, ни единой даже секунды. Ибо на земле нами обитаемой, узнайте и ужаснитесь, не проходит ни единой секунды без того, чтобы не умер кто-либо. Так что если бы считать непрерывно и по порядку ряд смертей человеческие, то сей счет мог бы служить вместо самых верных часов для измерения нашего земного времени. Так бренен и мимоходящий образ бытия нашего здесь. Почти четвертая часть людей для того только, по-видимому, и рождается, чтобы умереть, не оставив следа бытия своего, кроме разве в растерзанном скорбью сердце родителей. Для многих минута рождения служит вместе и минутой кончины. Многие умирают, не появившись на свет, имея гробом утробу материнскую. Из остающейся жить едва ли третья часть достигает юношества, и едва ли половина переходит за середину жизни. А доживающие до последних пределов жизни, и велики ли они 70-80 лет, так мало, как Колосев, кои ускользнули из-под серпа жателя. Никто не свободен от смерти. Войдите в полуразвалившуюся хижину, увидите гроб, на горах — смерть, в долинах — смерть, на морях и реках — смерть. Всему есть сроки и время, у смерти нет. Она мимоходит старца и похищает юношу, оставляет младенца и берет мать, его питавшую. Этот употребляет все средства, чтобы избавиться от неважной, по-видимому, болезни, умирает от нее. А тот делает, по-видимому, все, чтобы расстроить свое здоровье и сократить дни, и живет. Мудрец умирает, не довершив своих открытий, над коими трудился целый век. Полководец умирает в навечерии битвы, которая должна решить судьбу его отечества. Возвращающийся из пути дальнего сын умирает за час пути до крова отеческого. Невеста или жених умирает, возвратившись только или и не возвратившись из-под венца брачного. Смерти нет дела ни до чего нашего человеческого. Это скелет без сердца и души. С одной косою и серпом. Большей частью она любит предпосылать себе как вестника и предтечу различные недуги и болезни. Иногда, как бы любое страданиями своей жертвы, замедляет приход и удар свой. Но она же любит поражать и внезапно, как тать ночной. Сколько людей не встало от ложа ночного, хотя легли на него замыслами на многие годы? Сколько уснуло последним сном за трапезою? Сколько не возвратилось в дом, выйдя на несколько минут? Тщетна наука, здравие истощает все искусство и все усилия. Сила смерти все та же, и та же свирепость и внезапность. Врачи как бы в отмщении за покушение на невозможное менее всех пользуются долговечием. Сама религия не спасает от смерти. Вот человек, который всю жизнь посвятил Богу, вере, добродетели и человечеству. Все желали, как милости от неба, продолжения дней его, но смерть не внимает ничему, и праведник лежит бездыханен. Взирая на все сие, кто вместе с песнопевцем не воскликнет от всей скорбной души: «Что сие, еже о нас бысть таинство, как предахомся тлению, как сопрягухомся смерти?»
Удиви на отшедших отсюду и лютых жития избавленных чудную милость Христе, человеколюбие Твоего, и радости Твоей я насыти, и кротости,
и ныне, и пресно, и во веки веков.
Мертвость тит ли смерти, избавихомся преславным родителям.
Вопрос горький, неизбежный, но кто из людей в состоянии сам собою разрешить его? Нет гласа и ответа из могилы. Несть познан возвративый из ада. Удивительно ли посему, если мудрейшие, по-видимому, из людей, оставленные бедному водительству собственного разума и имевшие при том несчастье потерять чистоту души и совести, приходили к ужасной мысли, что как случайно рождены мы, так и потом будем, якоже не бывшие. Познаем же преимущество нашего состояния в вере христианской и возблагодарим Господа, что Он без всяких заслуг наших судил нам узреть жизнь в недрах Церкви. Теперь отрок и младенец знают больше о цели бытия человеческого и жизни нашей за гробом, нежели знали о том все мудрецы и философы языческие. С Голгофы, от креста и гроба Господня все видно и все ясно. Теперь мы знаем не только начало, но и конец, можно сказать, смерть самой смерти, как это окажется в следующих собеседованиях наших. Аминь. Святитель Иннокентий Херсонский.
Вольному же и невольному,
Господи, помилуй,
якуда Господь Бог учинит души их, и где же праведные упокоеваются?
Господи, помилуй.
Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим.
Подай, Господи.
Господу помолимся.
Яко ты си воскресение, и живот, и покой усопших раб твоих, воинов на поле брани, за веру царя и отечество живот свой положших, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 22 по Пятидесятнице. В эту неделю чтением притчи Христовой о богатом и воспрявшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, восприимшей злая в настоящей жизни, благая же по смерти, церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь, на земле, а в вечности на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не приходят. Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы, хотя с конца перста своего, пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. Видишь ли, говорит святой Златоуст, какое воздаяние? Богач не давал ничему крошек, зато и сам не получил и капли воды. В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие, писанного и преданного. Если же кто не верует Слову Божию, то аще кто от мертвых воскреснет и явится, не имеет веры. Труднее верить частому явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. Чтение апостольское 22 по 50 неделю, то же, какое указано в неделю пред воздвижением животворящего креста. Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться кружками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его». И Вадия, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сим». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31.
Благослови, душе моя, Господа.
Притча, которую мы сегодня слышали, так нам привычна, что мы часто не замечаем, как непосредственно она относится к нам. Мы все очень богатые, чрезвычайно богаты. Если сравнить нас с людьми, живущими в разных других частях света, то материально мы так богатые, что должно бы нам быть стыдно, что мы не уделяем большего на нужды других. А духовно богаты духовной свободой, правом слышать о Боге, веровать в Него, поклоняться Ему всеми возможностями ума и сердца, мы так богаты, и вместе с этим мы так печально похожи на богатого, о котором сегодняшняя притча нам повествовала. Все у нас есть, а как мало крупиц падает с нашего стола на долю тех, которые действительно обездолены. Обездолены материально, обездолены душевно, обездолены духовно, нищие во всех отношениях. А вместе с тем это люди, которых Бог любит не меньше, чем нас, люди, которых Он создал ласковой Своей любовью, чтобы дать им все. Но, увы, как говорилось еще в старе, в России не урожай от Бога, но голод от людей. И вот мы находимся в том же положении, как этот богатый человек. Неужели только крупицы посыплются с нашего стола на долю других? Неужели мы проживем в довольстве, в благополучии, нас погребут и все, тогда как душа, изголодавшаяся по Боге, изголодавшаяся по полноте жизни, будет вознесена к престолу Господню? Ведь так ярко сказано сегодня в Евангелии. Умер Лазарь, ангелы отнесли его душу к престолу Божию, тело же больное, изголодавшееся, все в струпьях, да, его погребли, но это тело освободило душу к полноте жизни, и душа вознеслась к престолу Господню. Умер и богатый, и его погребли торжественно, со славой, опустили его тело в ту землю, который он был так привязан, в ту землю, которой он принадлежал, потому что он не принадлежал ни небу, ни людям, а только этой земле. В нем не было ничего другого. И вот он оказался лицом к лицу с вечностью, как каждый из нас окажется с вечностью, с живым Богом и с правдой вечной лицом к лицу. Он увидел Лазаря и увидел свою теперешнюю обездоленность. Но он так привык властвовать над бедняком Лазарем, что обратился к Аврааму с призывом послать этого Лазаря, несчастного обездоленного на земле, обратно на землю послужить его братьям. «Меня братья еще остались в живых в доме отчим. Пошли Лазаря. Пусть сначала он омочит палец в студеной воде, чтобы муки мои облегчить, хотя никогда о нем не вспоминал, никогда ничего для него не сделал. Но на то он и Лазарь, чтобы служить мне богатому. И потом пошли его обратно на землю, чтобы он предупредил моих братьев в том ужасе, о том ужасе, который их ожидает, если они на земле не опомнятся». И что же ответил Авраам? «У них есть пророки, у них Моисей, у них закон, у них те свидетели вечности, которые с начала истории провозглашали Божью правду, пусть они их послушают. Нет, если из мертвых кто восстанет, они, может быть, поверят. Старым же письменам, книгам, пророкам, закону они не верят больше». Относится ли это и к нам? Как часто мы тоскуем о том, чтобы услышать какое-то новое слово от Бога, новое откровение? Как часто мы обращаемся друг к другу и говорим: «Какова же воля Божия обо мне в тех обстоятельствах, в которых я сейчас нахожусь?» И ответ должен был бы нам прийти тот же самый, который пришел богачу: «У вас все. Ветхий Завет с законом и пророками, и сверх того свидетели Христовы из Нового Завета. И кроме того, то именно, о чем ты просишь, воскресший нам дал заповедь. Воскресший Христос нас уже научил, как жить. Прислушайтесь к тому, что Он уже сказал. Исполните то, что Он уже поведал. И только тогда, когда раскроется ваш ум и сердце путем исполнения заповедей евангельских, тогда в глубинах этого очищенного, просвещенного сердца непосредственно вы услышите Божий голос, говорящий вам, как поступить теперь. Но начать надо с исполнения того, что уже заповедано, и не просить новой заповеди для того, чтобы избежать исполнения давно известного и давно забытого. Вдохновимся поэтому из сегодняшнего чтения к тому, чтобы вслушаться в евангельское слово, исполнить заповедь Господню, и тогда в нашем сердце без посредства Лазаря или пророков, или кого-то еще прозвучит слово Святаго Духа. Аминь. Митрополит Антоний Сурожский. Господь наш Иисус Христос есть наш путеводитель в Его Царстве, который никто не может знать лучше Его самого. Мы обязаны верить Христу больше, чем своим легко поддающимся лжи ушам и глазам, и своим ничтожным умствованием. Чтобы мы не были обмануты разными сомнительными духами и привидениями, Он в Своем присутствии отверз нам рай и ад и позволил мертвым возвестить нам необходимое для нашего спасения. В Своем присутствии, чтобы мы узнали истину и правду о загробном мире и ровно столько этой правды, сколько нам нужно знать, чтобы не иметь жестокосердия богача и иметь терпение Лазаря, его веру и его надежду. И чтобы мы ничего в этом мире не считали своей собственностью, но все, что мы имеем, Божий судой, данный нам для спасения нашего и наших ближних. Господу же Иисусу Христу, а всем подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троице, единосущной и нераздельно ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Этими словами святителя Николая Сербского мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила, еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего.